Катрин Малниш. Распутин. Тот, кого боится дьявол. Глава первая. Санкт-Петербург, 1969 год. Шестой год правления императрицы Александры Алексеевны Романовой.
И как прикажете с этим работать, Виктор Дмитриевич?
Я же расписал все в отчете, ваша светлость.
Да только непонятно, что есть изгнать беса, покуда оно не завладело разумом князя.
Колдун лишь усмехнулся и, скрестив руки на груди, закинул ногу на ногу. Пояснять свои же документы он не видел смысла, так как не мог представить, что почетный господин Стрелецкий, который сидел уже весь красный от умственных поток, стал бы заниматься тем, что прописал следователь в своем неофициальном отчете. За окном уже давно начало вечереть. Над Санкт-Петербургом растянулись грозовые облака, переплетенные с розовыми всполохами. Где-то за плотными массами в небе начинал сиять месяц, а в домах, окруженных Невой и каналами, активно загорался свет и масляные лампы, оставленные хозяйками на подоконниках. Из труб валил белоснежный дым, расстилаясь, словно дополнительное покрывало, над всем городом и скрывая шпили Петропавловской крепости и купол с крестом Исаакиевского собора. По дорогам катили неспешные экипажи, тревожа до скрипа примятый снег, а также гудели клаксонами редкие автомобили, выписанные привилегированным слоям общества государыней.
«Ну да ладно, полагаюсь на тебя», — сменил гнев на милость
Стрелецкий, закрыв папку с делом и отодвинув ее в сторону. Мужчина сложил пальцы в замок и посмотрел вопросительно на молодого человека, но колдун и бровью не повел. Он рассматривал в отражении окна свой полупрозрачный силуэт и лишь удивлялся, как поразительно играл свет свечей и люстры, что обычно темно-изумрудные глаза сияли словно два малахита на солнце.
«Что вы смотрите так, Ипполит Митрофанович?» — уточнил юноша, вновь обернувшись к главе тайной канцелярии
и удостоив мужчину своей дьявольской улыбкой.
«Дыру во мне протрете».
«Да вот тут такое дело, батенька».
«Что, мои каникулы откладываются вновь?»
— уточнил с некоторым раздражением Виктор, подперев голову тонкой рукой с длинными пальцами.
«Да дело тут такое...»
«У вас всегда, ваша светлость, дело такое, после которого я отсыпаюсь по неделе две».
«Да помилуйте, разве ж государство вам мало платит?» —
вдруг возмутился мужчина.
«Али вас чем служба обидела?»
«Вовсе нет». «Тогда не гневите ни Бога, ни нашу государыню», —
сурово сказал Стрелецкий, проведя пальцем по своим массивным, закрученным по-гусарски усам.
«Дело тут опять-таки запутанное. Под стать вашим способностям».
«Куда ехать?» — уточнил сразу Виктор.
«Никуда».
Стрелецкий выудил из ящика папку с делом и отодвинул ее от себя поближе к колдуну.
«Дело на Гороховой, около той самой проклятой ротонды».
«Я чертей там больше гонять не пойду», — сразу сказал Виктор, взяв папку и начав перебирать бумаги.
«И старуху изгонять тоже. Скорее она изведет половину Петербурга, чем я ее».
«Просковья Федоровна почила третьего дня», —
скорбно сказал Стрелецкий, и колдун сразу замолчал.
«А с ней заодно и трое студентов, кои снимали квартиру рядом».
«Одним днем отправились к праотцам?» —
удивился Виктор.
«Так это дело ближе к полиции или...»
«Отнюдь.
Соседи слышали, как молодые люди кричали, а также ощущали вибрации и, как они выразились, чувствовали могильный холодный ветер. Но самое странное – это некто, кто уже третью неделю пугает всю Гороховую своим костюмом дьявола».
«Дьявола?» Виктор закрыл папку и положил ее рядом с собой на диване.
«Ипполит Митрофанович, вы настолько в меня верите?»
«Не просто верю, Виктор Дмитриевич, но и уповаю на то, что сил ваших хватит разобраться. Сколько жалоб и доносов оттуда, мочи уже нет. Ну и сразу четыре убийства — тоже такой себе балласт перед Новым годом».
«Я понял». Виктор встал и забрал папку.
«Могу идти?»
«Честь имею, батенька». не забудьте. На Рождество жду с вас у себя в Петергофе. Все непременно.
До дома Виктор обычно добирался на автомобиле, однако в этот вечер, прекрасно помня о своем обещании, он свернул с Невского на Малую Садовую, прошагал с гордо поднятой головой мимо Елисеевского магазина и, пройдя мимо арки, входа в театр Акимова, вошел в темную подворотню, откуда, однако, вскоре вышел в умиротворенный дворик с кустами сирени и рябины. Три фонарных столба, словно стражники, держали в своих чугунных пальцах округлые сферы-плафоны, внутри которых мерцали электрические огоньки лампочек и освещали путь единственному путнику, который решился свернуть в данный двор-колодец. Однако Виктора уже давно ждали именно тут, во мраке и относительной тишине трехэтажных желтых домиков старого фонда. Крохотное кафе, расположившееся рядом с первой парадной, уже включило свой привычный вечерний блюз, за барной стойкой мирно готовил напитки бармен, а за самым дальним столиком, в тени и оранжево-желтых бликах света единственной люстры, сидела она. Виктор невольно прикоснулся к своему галстуку с брошью, поправил его и, еще сильнее подняв голову, слегка улыбнулся, кивнул девушке. Дама в коричневом платье и в перчатках оттенка мока ответила Виктору наклоном вправо, и юноша проследовал к ней за столик.
«Припозднились вы, Виктор Дмитриевич!» «А ты куда-то спешишь, Анна Александровна?»
уточнил с ухмылкой Виктор, осторожно поцеловав тыльную сторону ладони девушки.
«Отнюдь! Раз вы вызвали, значит, есть дело!» «И ты права!»
Молодой человек протянул девушке папку, отданную ему Стрелецким, и дама, быстро расшнуровав застежку, посмотрела пожелтевшие бумаги с печатью канцелярии и подписью многих следователей, работавших в Главном управлении Санкт-Петербурга. Детали нового расследования показались ей довольно-таки запутанными, так как три следователя говорили хоть и схожие факты, а все-таки кто-то утверждал о красных глазницах, а кто-то и вовсе о золотых. Следователь Петручев записал, что лично видел фигуру в тумане, а вот Немченко, что точно слышал волчий вой и утробное рычание, словно под одеждой скрывался сам дьявол.
«Интересно»,
— только и протянула Анна.
«И что же, вас направляют туда?»
«Да», — Стрелецкий попросил взять данное дело. Виктор на мгновение обернулся, показав бармену два пальца, и тот беспристрастно кивнул, зная каждый жест молодого человека.
«Но тут мне явно пригодишься и ты. Насколько я помню, ты училась на журналиста? Даже закончила с красным дипломом»,
заметила девушка с гордостью.
«Только вот как-то некромантия и мифология мне ближе, нежели переписывание газетных текстов из издания в издание. Тогда ты точно не будешь против прогулки отсюда до Гороховой»,
с улыбкой уточнил Виктор.
«Отнюдь. Я только за прогуляться. Тем более, что сегодня с папенькой мы как минотавр с Тесеем. Ты бежишь, а он догоняет?»
«Нет, мы одинаково ненавидим друг друга». Виктор не стал расспрашивать. Ему не хотелось лезть в душу своей ассистентки. Тем более, что личные неурядицы на работу девушки никак не влияли. Она прекрасно исполняла свои обязанности, а уж за свою зарплату делала куда больше, чем все ее предшественницы. Раздумья Виктора прервали поставленная на столик чашка с кофе и пузатая сахарница. Бармен поклонился и, оставив около салфетки с ложкой небольшую записку, удалился. А Виктор, быстро развернув бумажку, увидел знакомый корявый почерк и подпись «Ваш дьявол», от которой аж желудок заныл, воспротивившись наслаждаться вкусом свежезаваренного капучино. И тут, как в кино, которое Виктор отчасти недолюбливал за резкую смену кадров, перед глазами замелькали силуэты в темной дымном ореоле неизвестности. Улица, очень похожая по домам на район Адмиралтейской, гул безликой толпы, которая спешила кто в магазин, кто в рестораны и кабаки, а кто-то в дома терпимости. А среди сверкающих пятен фонарей, вывесок и витрин, украшенных гирляндами и лампами, Виктор узрел его. Зверь с высокими, слегка загнутыми в стороны рогами, на кончиках коих сверкали металлические наконечники, с алыми глазами, внутри которых сияло что-то похожее на адское пламя, бычья морда с расширяющимися от втягиваемого и вдыхаемого воздуха ноздрями, а также цокающие по асфальту копытами, которые были спрятаны под длинными прямыми брюками. Руки чудовище прятало под плащом, а вот хвост даже не пыталось. Лысое нечто с кисточкой на конце болталось туда-сюда, подметая собой дорогу и вздымая пыль оранжевыми клубами. Виктор попытался рассмотреть поближе это нечто, но в этот момент бык сделал нечто похожее на поклон и рванул на молодого человека, отчего тот закричал. И открыл глаза. Вновь кафе, сидящая перед ним Анна, остывающий кофе и приглушенный свет одинокой люстры, слегка подрагивающей в такт играющему блюз-граммофону. Рука Анны в бежевой перчатке лежала поверх его ледяных пальцев, и Виктор, осторожно убрав руку, посмотрел на бармена, мирно протирающего бокалы. «Что вы увидели, Виктор Дмитриевич?» — уточнила Анна настолько тихо, насколько позволял ей властный голос. «Нечто», — только и сказал юноша, поправив галстук с брошью. «Так что, вы еще не против принять мое приглашение прогуляться ночью по Гороховой?» «Конечно же нет». «Что же, тогда?»
В этот момент за барной стойкой прогремела трель старого телефона, и бармен, быстро сняв трубку, степным голосом уточнил детали и, посмотрев на Виктора, пригласил его к стойке, передав трубку.
«Князь Распутин».
«Ваше сиятельство!»
Раздалось звонкое на другом конце, отчего у Виктора на лице появилось выражение отчаяния, перемешанного с брезгливостью.
«Я все приготовил, как вы и просили. Документы готовы, одежда постирана и даже развешена.
А также я...» «Михаил», — прервал Виктор молодого человека. «Я что тебе говорил сделать?»
«Слетать и узнать, как дела у жертв тогдашнего пожара в царских конюшнях».
«Сделал?»
«Разумеется. А чегось такое?»
«За брехню твою будешь у меня неделю без варенья и конфет. Понял?»
«Ну, ваше сиятельство!»
«Я все сказал. И да». Виктор посмотрел на Анну, которая еле сдерживала смех, прикрыв ладонью губы. «Сегодня не жди. Но на всякий случай прислушивайся. Как только позову, сразу прилетай. Это приоритетное твое задание. Понял, бес ты нерадивый?»
«Понял, ваше сиятельство, понял. А Тимке что прикажете? А то вон уже, третьего дня ничего не делает».
«В отличие от тебя, он хотя бы не крушит город и не разоряет бордели», — вздохнул Виктор мельком, посмотрев на настенные часы. «Все, мне пора. И помни, приоритетное задание».
«Помню, помню. Будет сделано».
«И Тимофею прикажи, покуда хозяин занят на расследовании, быть при нем тенью».
«Будет сделано».
Виктор положил трубку и в тот же момент ощутил, как холодок коснулся его спины ниже лопаток. На затылке волосы стали дыбом, а во рту пересохло. Но Распутин этому только порадовался. Тимофей исполнил приказ настолько быстро, что князю даже не пришлось трижды кликать беса. Анна мельком посмотрела на тень, отбрасываемую самим Виктором, и сделав полшага в сторону.
Тьма на полу стала длиннее, гуще и как будто бы ожила.
Хоть тень и подстраивалась под силуэт Виктора, все-таки бесу требовалось время, чтобы окончательно слиться с естеством своего хозяина. «Почему он?» – удивилась Анна, зная секрет князя. «Спокойнее и покладистее. Но самое главное – преданнее. Этот не предаст и не убьет, ибо помнит, для него я не просто хозяин». Виктор обернулся к Анне, и его глаза полыхнули ядовитым огнем, а зрачки сузились, став похожими на кошачьи. «Я тот, кого боятся не только государи, но и бесы». Его улыбка вновь исказила тонкие бледные губы. «Ибо еще ни один демон не посмел не подчиниться крови Распутиных».